Добрый вечер, шановні радіослухачі. Добрий вечір, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Донличелер. Это программа Мусафир Вахты о жизни современных крымских татар, что в переводе с крымско-татарского языка означает «время гостей». У микрофона я, Халиси Зинедина, эти 20 минут мы проведем вместе. Сегодня у меня необычный гость, потому что с гостем мы будем связываться по скайпу. Со мной на скайп-связи из Америки Рустем Рустемов. Селям алейкум, хош кельденас.
Алейкум салям, халисе.
Как настроение, Рустем?
У меня отлично, как у вас?
Сагунусу, мое настроение тоже хорошее. Совсем недавно я узнала о проекте, о вашем проекте, там, где вы рассказываете о крымских татарах, которые проживают в Америке. Расскажите, как возникла идея создания подобного проекта? Потому что, в принципе, мы с вами очень похожи в плане работы. Я рассказываю о крымских татарах, которые живут во всем мире, а также которые проживают на территории Украины, а вы говорите о крымских татарах, которые живут в Америке.
Ну, я о них не говорю, они рассказывают
даже
сами
они
себе.
Рассказывают о себе.
Да, я всего лишь их спрашиваю, что они делают, как приехали. Идея возникла, наверное, года два назад. Она возникла где-то глубоко во мне, мне было просто интересно, когда я видел других людей, крымских татар, как они приехали, мне хотелось, чтобы наши земляки узнали о них так же. Но как-то я это откладывал. В какой-то момент решил, что все откладывать не надо, надо просто брать и делать. И купил себе на eBay камеру, обычную Sony экшн-камеру, записал интервью своего друга, увидел то, что люди начали смотреть, там, по-моему, было просмотров 300 за две недели. Но я понял, что 300 человек — это уже как бы результат для нашего народа. То есть кому-то интересно, мне начали писать в личные сообщения в Инстаграме то, что прикольно, мне понравилось, хотелось бы еще других людей увидеть. Но я думаю, давайте возьму второго человека. Взял второго, опять начали писать то, что интересно. И как бы я понял, что это нравится людям, этот контент будет развиваться, и этот сам канал можно развивать и дальше. И решил, что на этом останавливаться не буду, и буду продолжать заниматься тем, чем начал.
Очень здорово, потому что на самом-то деле интересно узнавать о людях, которые живут намного дальше, чем ты, которые занимаются, они прошли другой путь, их успех, от чего он зависит. И более того, хотелось бы узнать в таких проектах о том, что способствовало людям для того, чтобы уехать, как уехали, сложно ли было. Потому что вчера, когда вы рассказывали о себе, я поняла, что вы совсем недавно, буквально 4 года назад только переехали. Расскажите о своей истории.
Возможно, это звучит, что совсем недавно, 4 года назад, но уехать я хотел очень давно. И как бы идея, опять же, это была детская мечта. Там, знаете, как дети там все мечтают, я хочу стать космонавтом, а я хочу в Америку уехать. Здорово. Это было с самого детства, но я так сильно не настраивался. В какой-то момент, где-то в классе 10, у нас был конкурс, который назывался TEXXXLS, по которому я не прошел в Америку, но я подумал, что все равно я хочу ехать в Америку. И когда я заканчивал школу, было три пути своего развития, которые я видел. Это первое, я поступаю в Турцию. Если я не прохожу, я поступаю в Киев. Если я не прохожу, я поступаю в Крым, уезжаю в Америку. Это было осознанно, это был мой маленький план. В Турцию я прошел в университет, но не тот, который хотел, я решил туда не ехать. В Киеве я прошел университет, в Харькове я прошел университет. Но это было так, что мне звонят, говорят, завтра в 9 часов утра вам нужно привезти документы. А я так смотрю на своего отца, говорю, я еще ответа с Турции подожду, потому что в Киеве я поступил раньше, чем в Турцию. А отец говорит, ну смотри, сам говорит. И потом я не поступаю в Турцию, я поступаю в Крым. И как бы уже то, что я рассчитывал, если я поступлю в Крым, я уеду в Америку. И вот я как бы свою мечту осуществил. Я еще помню то, что у нас была последняя ночь в гимназии. Я учился в интернате Танковском. Была последняя ночь. Я помню то, что каждый рассказывает, как мы там будем видеться через 5 лет, кто что будет делать. А я в этот момент помню то, что сижу, и все, что я представляю, это как мой самолет через год взлетает в Америку, в Нью-Йорк. И я помню, когда уже этот момент наступил, я сижу в самолете, думаю, как это все реально было, как я бы к этому шел осознанно, и вот этот момент наступил. А что дальше, я не представлял. Что будет в Америке, даже понять не имел. Просто была цель уехать в Америку.
Машала, если честно, мне щекотно стало на сердце от того, что мечта осуществилась. Это очень важно. Я хочу сказать, что уверена, каждый из слушателей, который сейчас задумался о своей мечте, нужно понимать, что от нее отступать нельзя, нужно ставить цели и их реализовывать. Рустем, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу в эфире радио Крым Реалий, диджей Бебек, а потом продолжим наш разговор. Крым Реалии, диджей Бибек с композицией «Яна Яна», у микрофона Халиси Зинедина, и мы продолжаем говорить в проекте «Мусафир Вахты», и со мной на скайп-связи из Америки Рустем Рустемов. Рустем, вы на связи?
Да, да.
Рустем, хочется продолжить тему проекта. Сколько на сегодняшний день уже записали героев?
На сегодняшний день я записал 7 героев.
Машалла.
Но я еще не выкладывал троих, потому что я не могу каждую неделю выкладывать, потому что по Америке нужно будет ездить, собирать информацию. И, знаете, каждый раз только записал, сразу выкладывать, это будет чуть-чуть тяжеловато для меня. Поэтому я решил где-то раз в две недели выкладывать интервью с одним из героев.
Здорово. В каком штате вы сейчас находитесь?
Сейчас нахожусь в штате Пенсильвания, город Питтсбург.
Насколько мне известно, в Питтсбурге большое количество крымских татар живет. Я знаю, по крайней мере, как минимум 8 точно.
Ого, да. Тогда нужно будет тут у вас узнать, потому что я знаю только 7, в том числе и себя. Нет, 8, но 2 из них уехали. Если мы говорим об одних и тех же, тогда да, их 8.
Здорово. Встречаетесь ли вы, собираются ли крымские татары в Америке так же, как это делают здесь?
Да, частенько. Я переехал в Питтсбург, мы уже, наверное, 5 встречались с крымскими татарами, собирались, вечером сидели, разговаривали, обсуждали наш народ, что мы можем для него сделать. Вот как-то так проявляет здесь патриотизм к своему народу и любовь.
Машалла, а что для вас значит быть патриотом своего народа? Потому что я вчера прослушала интервью, вы там озвучили. Если не сложно, озвучьте еще раз, потому что это очень важно знать слушателям.
Я считаю, что быть патриотом своего народа или вообще быть патриотом любого дела — это когда вы умеете отдавать свое время, свои деньги, свои ресурсы безвозмездно и не думая о том, что как это вам вернется. Потому что если вы это делаете, у вас в голове только есть идея, которую вы воодушевлены, и она вас заряжает что-то делать. То есть это вы делаете ради добра своего народа, ради того, чтобы он процветал. Так вот, я считаю, когда у вас есть какая-либо возможность помочь своему народу, и вы это делаете, тогда вы патриот. А если у вас есть возможности, вы этого не делаете, скорее всего, вы не до конца еще разобрались, кто вы.
Да, это очень верно. Да. Я в таком случае говорю: благодари и благопринимай. Это тоже очень важно.
Мы все всегда ждем добро от других, но когда дело доходит до самих нас, нам тяжело это проявить.
С каким девизом вы идете по жизни?
Быть на позитиве.
Машалла. Кто вдохновляет на создание проекта, на продвижение проекта?
Мои родители, мои близкие, вообще наши все земляки. Я с детства видел, как мой отец переживал за наш народ. Я помню, как в детстве я каждый день практически слушал крымско-татарские песни, как моя мама, она ученица музыки, достаточно красиво поет. А папа, он академист виртуоз. Вообще у меня вся семья музыкантов, кроме меня и сестры. Я проходил 4 года музыкальную школу, он так и не закончил. Ну, слуха не было музыкального, мне это не нравилось. А так у меня Даишка, один учитель музыки, другой Даишка, он руководитель оркестра. Брат, он аккордеонист, отец аккордеонист, дедушка, он скрипач, мама пианистка. И всегда в детстве я вот это наблюдал тенденцию, что крымско-татарский народ, им нужно помочь, мы крымские татары. Хоть у меня отец, он и метис, он наполовину русский, но он всегда говорил, что мы крымские татары, мы должны идти сюда вперед, не сдаваться. И вот помню всегда отца выражение, и на нашей улице будет праздник. Я понимал более глобально, не то, что в плане у меня только в семье, а имел в виду всего крымско-татарского народа. Я видел, как мой отец, бывал такие моменты, что дома нет денег. Я помню, тогда издавалась книга «Собрание крымско-татарских песен», такая большая голубая книжечка, я не помню, кто автор. И помню тогда то, что нужны были деньги на сбор этой книги. И мой отец, помню, это где-то год 2005-2004, он достал 80 гривен и дал. Он сказал, что это нужнее сейчас, чем, к примеру, деньги нашей семье. И я помню то, что вот это отцовское умение отдавать всему народу, оно, видимо, ко мне перешло.
Машалла, Рустем, действительно очень важно это слышать и понимать. Сейчас я понимаю, что через некоторое время многие друзья, ребята соберутся и уедут по Work and Travel в Америку. Какие будут наставления для ребят, которые собираются уехать?
Ребята, честно, вот это будет звучать, может быть, грубо, но ожидайте жести, не ожидайте, что все будет здесь как бы цвести, пахнуть. Вас не будут воспринимать как людей. В принципе, вы иммигрант, и всегда это помните, то, что вы иммигрант, второе, вы крымский татарин. И где бы вы ни были, всегда проявляйте себя с лучшей стороны. Если вы приедете и будете показывать, что вы там пьете, гуляете, вас так и будут воспринимать все остальные. Один крымский татарин может рассказать 1000 американцам, какой народ. И когда американец впервые спрашивает, что вы такой, вы говорите, я крымский татарин, он не понимает, кто это. В этот момент вы должны рассказать ему, кто вы. Вот, например, я не могу успокоиться, пока я не объясню, что я крымский татарин, я не татарин, не из Татарстана, я не турок, я не украинец, я не русский, я крымский татарин. И человек смотрит на вас, он никогда в жизни не видел крымский татар, и тут по одному будет судить весь народ. Поэтому, когда вы едете в Америку, понимаете, что это большая ответственность. Это не так просто, что вы приехали, здесь все это хорошо. Нет, вы столкнетесь с такими трудностями, и вам не будет куда идти бежать плакаться, вы будете сами с собой наедине, и это будет очень тяжело, поэтому не настраивайтесь на все легкое, настраивайтесь на то, что будет жесть. Поэтому 1000 раз подумайте, перед тем, ехать в Америку, стоит ли это, и готовы ли вы брать эту ответственность, а потом только едьте. Вот такой, наверное, совет я дам ребятам, которые будут ехать в Америку.
Чохсагал у нас за суровую правду, но это реальность, которой мы живем сегодня. Я очень люблю тему менторства, менторинга, так как понимаю, что единого наставничества не существует, а менторов по жизни может быть много. Что движет вами, к кому вы прислушиваетесь? И, возможно, это какие-то известные бизнес-коучи, тренера, психологи. Чья идея, жизненная идея близка для вас?
Это очень хороший вопрос, потому что если вы меня сейчас видите таким, какой я есть, это только благодаря двум людям. Опять же, мой отец и второй человек – это Смаил Небиев или Тантана, который в свое время просто колоссально повлиял на меня. Он мне показал, что ты не просто мальчик села, а то, что ты необычный крымстанин, который должен всего в этом жизни достичь. Я помню, как он водил меня за ручку и знакомил с успешными крымскими татарами, говорил следующую фразу – познакомьтесь, это Рустем Рустемов, мне тогда было, может быть, лет 15-14, говорил, это будущий выдающийся крымский татарин. И в этот момент из-за его слов я понимал, что это большая ответственность, я не хочу его подвести. И в любой ситуации, мы до сих пор с ним хорошо общаемся, там уже прошло, наверное, лет 6, как он не был мне воспитателем, но мы практически каждый месяц общаемся с ним, и у нас уже разговоры не на уровне ученик-учитель, а на уровне, не знаю, учитель-учитель, потому что порой он прислушается к моим уже мыслям. И я вот все время помню, что он всегда говорил, нужно идти вперед. Он мне рассказывал, какие есть крымские татары прикольные. И я вот всегда, наверное, стремился из-за этого стать лучше. И вот Смаил Тантана в многих своих аспектах жизни, он является лидером. И я это очень хорошо знаю. Для меня он не просто фотограф. Для кого-то он там человек, который может делать красивые фотографии. Для меня он, в первую очередь, человек. И поэтому я всегда стремился быть похожим чуточку на него, дорасти до его уровня, и это меня мотивирует. И он мне давал очень хорошие жизненные уроки, именно жизненные, потому что он сам видел много чего в жизни. Поэтому если мы затрагиваем менторство, то вот Смаил Тантана – тот человек, который замотивировал меня стать лучше.
Да, действительно, лидер мнений Смаил Тантана – это очень приятно слышать. Я думаю, что в дальнейшем Рустем, возможно, не то чтобы возможно, а уверена в том, что вы станете ментором для кого-то, а возможно и для очень больших масс, так как для людей в подростковом возрасте очень важно знать, очень важно смотреть на людей, которые достигают успеха, понимать их историю, что это было не так легко, но человек прошел определенный путь и добился успеха. Сейчас уже, возможно, говорить об этом уже легче, когда человек достигает чего-то определенного. Но думаю, что, иншаллах, все впереди, и только лучшее ждет нас, иншаллах. И думаю, что менторство, обязательно вы этим займетесь, онлайн-менторинг. В любой момент, в любом месте человек может обратиться. Я думаю, что вы в первую очередь не откажете в этом.
Конечно. У меня бывает такое, что мне пишут незнакомые люди, но я могу зайти в Вибер и часа 4 человеком разговаривать о том, как поехать в Америку. Большинство, наверное, случаев, один из 100, что человек вообще никак не сдвигается с места, но все равно я потратил свое время в надежде на то, что он сможет приехать в Соединенные Штаты. Возможно, ему это помогло бы. Ну, опять же, мне главное помочь, а как человек будет поступать, это его решение.
Да, это действительно так. У нас остается очень мало эфирного времени. Что вы пожелаете нашим слушателям?
Знаете, выражение «всегда иди вперед», оно имеет некий глубокий смысл, и многие не всегда его понимают. Мы, когда смотрим на успешных людей, мы видим только часть айсберга, верхушку. Так вот, если вы действительно хотите идти вперед, вы всегда не смотрите на верхушку, а смотрите вот на ту большую часть, на ту часть проб, ошибок, неудачных действий, из этого делать выводы не из того, что у человека получилось, а из того, что у него не получилось. И от этого будет создаваться у вас понимание в голове, что не все в этом мире так просто, но вот эта вот часть айсберга, которая получилась, будет создавать иллюзию, что все в принципе и возможно. Поэтому если вы что-то либо делали, у вас не получилось, не отчаивайтесь, пытайтесь сделать еще раз, это всего лишь одна из попыток, которая не получилась. Но это была попытка, это лучше, чем ничего не делать. Как я всегда говорю, лучше один раз попробовать и понять, что ты был неправ, чем не попробовать и потом жалеть. Поэтому, ребята, пробуйте, не расстраивайтесь, и все у вас будет хорошо.
А что вы говорите себе, когда иногда бывает и настает период, когда хочется опустить руки, и лежа на диване, понимая, что не хочется дальше, не хочется идти вперед? Что мотивирует?
Ничего, я просто отдыхаю, а потом в какой-то момент все равно наступает прилив энергии, прилив сил. Есть друзья, которым можно позвонить, они тебя поддержат. Это все-таки настраивает тебя на то, чтобы идти вперед. Да, вы знаете, немногие люди могут заявлять о чем-либо и это делать. Например, я такой, что я решил, я хочу заявлять и делать. Как бы на публику делать всегда тяжелее. Например, я заявил, что хочу заработать $500,000 к концу года. Пускай это не получится, но я знаю, что я стремился это сделать, в отличие от того, что я не сидел на месте. И вот некоторые люди, которым никогда не получится, будут говорить, у тебя не получилось. И вот важно учиться проявлять безразличие к таким людям. И поверьте мне, у вас когда будет закаленный характер, то вот эти вот ваши, как говорится, негоразды, да, на украинском, пройдут. И когда вот опустились руки, ничего, ловите себя на мысли, то, что падение – это нормально. Вот я себе настраиваю, что падение – это нормально. У меня этот год начался очень плохо, я потерял очень много денег. Но это не важно, потому что я знаю, что есть еще впереди целый год, и, скорее всего, к концу года я его закончу хорошо. Поэтому я так не расстраиваюсь и себе все время навеиваю мысль, то, что это всего лишь временно. Это всего лишь временно, всегда будут победы. Поэтому, ребята, не надо вам думать о том, то, что жизненно как ровная полоса. Нет, она не так. Она идет у вас змейка, она очень волатильна в вашей жизни. Поэтому привыкайте к тому, что есть падение. Есть яма, есть взлеты. Вот, наверное, если вы будете себя так настраивать, то вам будет намного легче поднимать руки после того, когда вы сдались.
Чоксагунус и Рустем, я благодарю вас за это информативное, полезное и мотивационное интервью. Желаю успехов и процветания вашему проекту. Думаю, что в дальнейшем мы будем связываться, и вы будете говорить об успехах этого проекта. Чоксагунус, алоха лайкитерса.
Это вам сагунус.
Уважаемые слушатели, сегодня со мной на скайп-связи из Питтсбурга был Рустем Рустемов. А я, Халиса Зинедин, прощаюсь с вами. До встречи на радио Крым Реалии.